смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем показ документального цикла «Архимандрит Авель», который мы приурочили к десятилетию со дня представления подвижника и старца, отца Авеля Македонова, с духовным советом которого устремлялись многие-многие люди. Документальный цикл продолжает четвертый фильм под названием «Святогорец». Уже из этого ясно, что речь пойдет о святой горе Афон, о служении отца Авеля в одной из древнейших святогорских обителей – Свято-Пантелеимоновом монастыре. Историческая связь Афона с Россией прослеживается с самых истоков русского православия. Паломники одолевали далекий и тяжелый путь, чтобы помолиться в уделе Пресвятой Богородицы. Но к XX веку монастырь стал приходить в упадок, и только благодаря огромным усилиям русской церкви его удалось спасти. Участие в этом великом деле принял и архимандрит Авель.
Несколько раз в день в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон звучит этот негромкий, но настойчивый призыв к молитве. А часы на монастырской колокольне также негромко, но непреклонно отсчитывают время. Земное время, ушедшее в вечность цивилизации, византийское время. И от этого охватывает удивительное ощущение. Суетный мир вместе с закатным солнцем уходит за горизонт, а его сменяет неторопливый и вдохновенный мир иноческой молитвы. Молитвой начинается на фоне новый день и отсчет нового времени. XX век, казалось бы, разрушил все, что можно было разрушить в человеческой душе. Смирение, покаяние, целомудрие. Но самый главный трагический итог этой катастрофы в том, что люди уже почти разучились любить. Утрачивая истинное чувство любви, подменив его суррогатами, человечество все дальше и дальше отходит от Бога, теряя тем самым живоносную связь со своим Творцом. Как и человеческая душа, в руинах лежала и Святая Русь. Век волкодав перемалывал в своих мощных челюстях не только податливые человеческие души. Он сокрушал то, что строилось из камня и железа. Многое из того, что было выстрадано русским народом за тысячелетия его христианской жизни, было снесено и раздавлено. Во всем мире то, что было связано с Россией и православием, тоже было задето этим разрушительным вихрем. За тысячи километров от России, в соленых водах Эгейского моря, чудесным образом, по воле Божьей, сохранилась частичка Святой Руси – Свято-Пантелеимонов монастырь, одна из 20 обителей Святой горы Афон. Казалось бы, он веками хранил свою молитвенную тишину вдали от бурных исторических событий. Но, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, монастырь – барометр, который, стоя в уединенной комнате, со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние погоды на улице. Стрелка афонского барометра в 20 веке предсказала непогоду. Обращение ко Христу славянских народов, которые восприняли православие от Византийской церкви, открыло новую эпоху в мировой истории. Окончились богословские споры. Истинная, неповрежденная вера восторжествовала над ересями, будоражившими церковь. Место цветущего некогда иночества Египта, Палестины и Сирии занял греческий Афон. Он стал центром православного монашества, где подвязались славянские и в их числе русские иноки. Промысл Божий назначил именно Русь к принятию духовного богатства Второго Рима как наиболее ревностного хранителя ее чистоты. Еще в первой половине XI века он привел на Афон русского паломника, который подвязался близ монастыря Эсфигмен и принял постриг с именем Антоний. Вернувшись на родину, он стал основателем и Киево-Печерской лавры, и самого русского монашества. Этот нелегкий, а порой опасный путь из России на Афон и обратно отныне будет не только спасительным для многих русских подвижников. На нем они обретут силы для устроения жизни во Христе и для многих сотен и тысяч окружающих их людей. В апреле 1960 года в кафедральный собор Бориса Глеба в Рязани вошел молодой священник. Как было принято в храме, он прежде всего подошел к иконе святителя Василия Рязанского, чтобы спросить у него благословения. И уже поэтому стало понятно, что он не новичок в этом святом месте. Более того, отца Авеля, который только что вернулся из Ярославля, прекрасно знали в соборе. Он часто бывал здесь раньше, и как простой богомолец, и как и подьякон архиепископа Дмитрия Градусова, и позже рукоположенный в священнический сан. Изгнанный ярославскими властями за ревностное служение, отец Авель, вернувшись на родину, прежде всего устремился получить благословение святителя Василия. И это не преминуло обратиться настоящим чудом.
История, которая последует дальше, и сам факт того, что батюшка после того, как он был изгнан из Ярославля, и ему больше не было куда возвратиться, кроме как на родную Рязанскую землю. Так вот, все это является очень показательным для характера отца Авеля. Дело в том, что обращаться к Богу в первую очередь в скорбных обстоятельствах, а обстоятельства батюшки были чрезвычайно скорбными. Он рассказывал, что в Ярославле уполномоченный угрожал ему голодной смертью в случае лишения его регистрации, что потом в конце концов и было сделано. И действительно, это было очень тяжелое испытание для священника. Отец Авель в глубине души задавал себе вопрос, а не является ли это промыслительным действием Божиим, и достоин ли он дальше предстоять алтарю Господню, если он был так внезапно от него отведен. Так вот, способность в таких скорбных обстоятельствах, в таких тяжелых ситуациях, когда душа находится в смущении, сразу же обратиться к Богу, это достояние очень сильных и глубоко верующих людей, которым и был отец Авель. Надо сказать, что вот эта история, которую батюшка рассказал о том, как он был утешен после обращения к святителю Василию Рязанскому, породила особую традицию среди его духовных чад и вообще среди всех тех, кто батюшка не просто слышал, а старался услышать. В скорбных обстоятельствах, в трудных обстоятельствах многие братья нашей обители, те, кто был пострижен отцом Авелем, и я в том числе, стараемся побывать у гробницы святителя Василия и спросить его помощи, и всегда эту помощь получаем. Это наш опыт, который мы получили по примеру нашего преснопамятного старца.
Как позже вспоминал архимандрит Авель, не успел он приложиться к иконе, как к нему подошла женщина и сказала, что недавно была у Пелагеи Захаровской, известной на всю Рязанскую область своей благочестивой жизнью. И блаженная, прозрев волю Божию, просила передать батюшке, что ему еще предстоит в соборе послужить.
И я только туда подхожу, и одна женщина меня за рукав трет, я так вытянул руку-то, и это пошел. А потом я пригласил на батюшка, простите, что я так с вами так вот ну, отнеслась. Я боялся, что вы пойдете в боковой алтарь, а мне нужно вам передать кое-что. И что такое? И я была у Польшки, вот, она сказала, скажи отцу Авелю, что он еще в соборе будет служить. Вот, да. Вот. А я нигде, я лишен все. Вот я, конечно, я говорю спасибо, спасибо самому душевному Господи. Это мне, как бы, она утешает в том, что, значит, еще ж не пришло время, чтобы мне уже, ну, отчаять, что уж не служить. Значит, еще вот отец Николай Танзевич служит, отец Иван Иванович служит. Значит, почка, она, я и понял, что это не из того, что я буду в соборе, ну, значит, еще надо служить, даже еще служить. А вот, видишь, в собор тот, и потом я и попал в собор.
С Борисоглебским собором архимандрита Авеля связано многое. Он часто рассказывал, как во времена его детства был обычай на Светлую Седмицу всех детей до 7 лет причащать в соборе у святителя Василия. И вот однажды еще совсем юный Коля рассказал матери сон, будто его, маленького, мама держит на руках, а стоят они на берегу моря, в котором их дом плавает. «Это не сон, — сказала мама, — а явь. Когда тебе было чуть больше годика, я тебя в собор носила причащаться. Вот тебе тот день и запомнился. И море, и дом, плавающий в нем, все это перекликается с образом церкви, как корабля, который спасает души, погибающие в бушующем страстями мире. Но если заглянуть в недалекое будущее иеромонаха Авеля, то можно увидеть и другую картину, поднимающийся из моря скалистый полуостров с высокой вершиной и возвышающимися в густой зелени, словно мачты корабля, крестами православных храмов. Святая гора Афон. Для него годы служения в Борисоглебском соборе были годами ожидания. В первом веке, через несколько лет после вознесения Господа нашего Иисуса Христа, промыслительное явление определило судьбу и будущую историю Афонского полуострова. Его посетила Пресвятая Богородица. Судно, на котором она отправилась вместе со святым апостолом Иоанном Богословом на остров Кипр, чтобы навестить епископа Лазаря Четверодневного, бурей было отнесено к Афону. Обращаясь к встречавшим ее местным жителям, узнавшим, что к ним прибыла Матерь Божия, Пресвятая Богородица произнесла: «Место это да будет моим жребием, который дан мне Сыном и Богом моим. Да будет благодать Божия на месте этом, и на живущих здесь с верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего. И этому месту я буду заступница и теплая о нем ходатайница к Богу». Упоминание о первых иноках-подвижниках Афона относится к IV веку. Через 3 столетия после мусульманского вторжения в Сирию, Палестину и Египет многие отшельники и монахи перебрались на Афон. Византийский император Константин IV Паганат отдал полуостров в их полное распоряжение. И тогда на Святой горе начали возникать монастыри. К середине XI века их было 180. А еще через 9 столетий на Афоне подвязалось до 10 тысяч монахов, причем русские среди них преобладали. Только в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре было около 2000 иноков, и одновременно останавливалось до 1000 паломников из разных уголков России. В разное время благодать Божию обретали на Афоне великие русские подвижники, среди которых преподобные Нил Сорский и Максим Грек, будущий старец Паисий Величковский. Первый обитель русских монахов – это монастырь Богородицы Ксилургу, который упоминается еще в XI веке. Начиная же с 1169 года, русские иноки перешли в более просторный монастырь святого Пантелеимона, который стал называться Русским монастырем или Русиком. Здесь подвижники трудились во славу Божию при поддержке русских великих князей и царей вплоть до XVIII века, когда из-за непрерывных войн России с Турцией приток русских иноков на Святую Гору прекратился. Позже на новом месте возник прибрежный русский Пантелеимонов монастырь. Это обитель, самая большая по числу строений на Афоне, настоящий городок, включающий 25 храмов. Время, о котором мы ведем наш рассказ, было одним из тяжелейших периодов в истории Свято-Пантелеимонова монастыря. Вскоре после революции полностью прекратился тот громадный поток помощи, что притекал в обитель из России. Последний пароход с дарами так и не добрался до Афона. В море его постигла катастрофа. И тогда игумен обители распорядился раздать милостыню в последний раз. Монахи уже и сами начали испытывать серьезную нужду. И эту последнюю раздачу милостыни запечатлел русский фотограф-эмигрант. Когда он проявил пленку, то увидел, что впереди нуждающихся под видом странницы шла Пресвятая Богородица. Игумен тогда прослезился и сказал: «Пока я жив, мы будем делиться последним куском хлеба с голодными, последней одеждой с нагими, последней радостью с сирыми и убогими». В середине 20 века русский Пантелеимонов монастырь совершенно пришел в упадок. В 1960 году, когда отец Авель вернулся из Ярославля в Рязань, Его друг детства, архимандрит Никодим, будущий митрополит Ленинградский и Новгородский, закончив свое служение в русской духовной миссии в Иерусалиме, возвращался в Москву. Он не мог не воспользоваться возможностью и не заехать на Афон, зная о бедственном положении русского монашества на Святой Горе. Но то, что он узнал на месте, побудило его предпринять самые решительные шаги, чтобы поддержать обитель, в которой к тому времени остались одни престарелые насельники. Вот что сам отец Авель рассказывал об этом случае. Положение было таково, что из 14 монахов семеро нуждались в уходе, и некоторые из них не могли самостоятельно встать с постели. Самому молодому было 70 лет, его считали в обители чуть ли не мальчиком. Было понятно, что монастырю грозит исчезновение, и когда архимандрит Никодим предстал перед святейшим патриархом Алексеем I, рассказал ему о ситуации, сложившейся на Афоне. Святейший патриарх проникся вниманием к положению русской обители и благословил сделать доклад на заседании Священного Синода. В то время помочь святому Пантелеимонову монастырю было крайне нелегко. Зарубежные страны желали, чтобы Афон не имел с Россией никаких связей. Один влиятельный человек стал уговаривать отца Иллиана не связываться с Красной Москвой, на что отец игумен ответил: «Я не ведаю, красная она или зеленая, белая или еще какая, но я знаю, что она Россия, Русь святая. И испокон веков здесь жили русские монахи. Россия всегда помогала, ей мы существовали».
Там, конечно, было, я уже сказал, упадочное состояние, потому что вот последний старый Фигумнов, Ильян, он же так и думал, что больше не... Вот я говорю, что он там все раздавал.
Схиархимандрит Илий, один из немногих пастырей, ком удивительным образом соединилась мудрость прошлых веков и настоящего времени. После окончания Ленинградской духовной академии он принял монашество. Постриг совершил митрополит Никодим Ротов. 3 марта 1976 года определением Священного Синода отец Илий был направлен нести иноческое послушание на Святой Афонской горе, в русскую обитель великомучеником Пантелеимона. Он был среди той горстки монахов, которые помогли сохранить монашескую жизнь, поддержать связь монастыря с Русской Православной Церковью и предотвратить широко обсуждаемую и ожидаемую в Греции передачу обители грекам. Здесь отец Илий нес послушание в скиту на Старом Руссике, в скрытом в горных ущельях уединенном жилище. В афонский период ему было доверено духовничество в стенах Пантелеимонова монастыря. На Афоне отец Илий имел возможность общаться со многими духоносными старцами и подвижниками веры, представителями и предстоятелями православных церквей.
Там из русских монахов был почти один, почти не оставалось, можно сказать. Поэтому все в таком состоянии было. Вот остальные там были, там монахи, это карпаторосы. Вот там такой известный, бессменный этот Антипросов, отец Давид, иродиакон Давид. И там был, ну, карпаторосы Гавриил, иеромонах, вот потом Серафим, иеромонах, карпаторосы, вот кто там еще, вот. Их, конечно, много, они в 25-26 году приехали там на Афон, да, и, а тогда Ивана Закарпатье не было под советами, и вот они имели возможность туда в этих годах приехать. А так вот, русские, можно сказать, монахи, еще кто, они все вот, каждый день тут хранили. После войны еще около 400 было монахов, но они постоянно умирали чуть не каждый день.
Ситуацию, возникшую в Свято-Пантелеимоновом монастыре, рассматривали на заседании Священного Синода. Было решено оказать помощь обители и прежде всего оживить молитвенную жизнь, отправив туда новых насельников. Отобрали 18 человек для поездки на Афон. 10 июля 1960 года в Троице-Сергиевой лавре состоялась хиротония архимандрита Никодима во епископа Подольского, викария Московской епархии, с назначением его председателем отдела внешних церковных сношений. Для владыки начался очень сложный, насыщенный трудами и событиями период жизни, целиком посвященный служению на благо Русской Православной Церкви. А с Афона продолжали приходить тревожные вести. Игумен Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Илиан посылал просьбы о помощи, и они добирались до России долгими окольными путями. Владыка Никодим приехал и сказал, что на Афон группа монахов едет, 18 человек. Я искренне порадовался. «Господи, какие же они счастливые!» «Кто счастливые?» – спрашивает Владыка Никодим. «Те, которые едут на Афон. Мы с тобой, я ему говорю, все делали вместе. И у меня от тебя нет никаких тайн. Какой бы монах ни пожелал быть в уделе Матери Божьей? О, если так, — говорит он, — тогда подожди, не уезжай. Я пойду с докладом к патриарху и спрошу. Может быть, кто из этих 18 человек раздумает, и тебя туда впишем». Я ждал, ну и, конечно, молился. «Господи, Матерь Божья, услышьте меня». Ну а потом Владыка Никодим приезжает такой веселый. «Ну, — говорит, — значит, ты так усердно молился. Я только заикнулся перед патриархом, а он говорит: зачем ждать, кто убудет? Пиши его 19-го». Это было в 1960 году. Потянулись долгие 10 лет ожидания. Отец Авель рассказывал, что с тех пор, как принял монашеский постриг, всегда мечтал посещать святые обители, побывать на Афоне. Он очень сожалел о том, что живет в то время, когда все монастыри закрыты, а Святая Гора недоступна не только для простого монаха, но и для архиерея. Впрочем, это сокрушение сердца он терпеливо переносил. А ведь, по словам псалмопевца, «через сеяние слезами пожинается радость». Его радость была в непрестанном служении. Годы перед Афоном не были временем мечтательного ожидания. Они были наполнены неустанной молитвой. Его душа трудилась под сводами родного Борисоглебского собора. Литургия, которую он так любил, вдохновляла и давала силы. Часто его посылали в село Липки Захаровского района. Там болел священник, настоятель богословского храма. И эти поездки были для отца Авеля особенным событием. Ведь Липки относились к знаменитой богословщине, вотчине Иоанна Богословского монастыря, с которым у батюшки было связано многое. И главное, то еще неясное предчувствие, которое зародилось в нем еще в селе Городище, когда он служил панихиду на могиле отца Зосимы, последнего настоятеля богословской обители. Его жизнь тесно переплелась с историей страны, судьбами народа. Кто, как не промысел Божий, привел его в мир в те времена, когда на долю каждого выпали самые суровые испытания? Почему его чистая душа должна была претерпеть сиротство, голод, клевету и гонения? Позже, когда он станет старцем, он сам ответит на этот вопрос. «Чтобы металл был крепким, его раскаляют до бела, а потом охлаждают, и душу нашу Господь закаляет. В страданиях учит нас безмерной своей любви. В православии это называется несение креста, крестный путь, крестный подвиг». Теперь уже совершенно очевидно, что вся жизнь архимандрита Авеля была подчинена промыслу Божьему. Когда он только принял монашеский постриг, никого из посторонних не было около него, и никто не мог знать об этом, даже родные и друзья. Это было радостное событие, память о котором сохраняется на всю жизнь. Какие чувства наполняют сердце человека в эти святые минуты? Божественная благодать тогда касается души новопостриженника, и потому и нет слов в человеческом языке выразить состояние души, призванной Господом послужить ему в чине ангельском. На другой день, с чувством глубокого смирения и сознания своего недостоинства, молодой монах входил в Скорбященский храм. Он пришел, как всегда ходил, в пиджачке, и только что успел войти, как блаженный старец Александр Николаевич Белкин сорвался со своего места, где всегда стоял у входа, опередил его, ворвался в толпу и, размахивая руками, закричал: «Расступитесь, расступитесь, дайте дорогу!» Отец Авель прошел по освободившемуся пути и подумал: «А ведь это мне дорогу-то освободили!» Александр Николаевич вслед ему развел руками и восторженно проговорил: «Мантия-то какая! Мантия какая!» Ровно за 30 лет блаженный прозрел, что молодой иеродиакон Авель станет архимандритом, игуменом одного из монастырей на Святой горе Афон, где ему полагалось носить мантию, подобную архиерейской. 60-е годы 20 века стали для церкви годами напряженного противостояния. Уполномоченные по делам религии на местах усердствовали в выполнении директив, данных свыше. И враг рода человеческого, начавший через власть новый погром христианства, не отставал от правителей, вдохновляя на бесчинство по отношению к церкви и к верующим. Снова животворящие таинства церкви для многих оказались недоступными, а верующие люди встали перед выбором – иметь благополучие во внешней жизни или идти вслед своим убеждениям. Чем активнее просыпались люди к духовной жизни, тем яростнее были нападки на них и от темных сил, и от их последователей. И опять вражеская злоба, захлестнувшая Россию, разбивалась о тех, кто беззлобно, но твердо шел путем Христовым, веруя в промысел Божий. Отцу Авелю довелось служить в Борисоглебском соборе с удивительными людьми. Один из них – епископ Борис Скворцов. Он около 50 лет священствовал в рязанских храмах, был благочинным, членом епархиального совета. В самый разгар послевоенных гонений на православную церковь он принял монашеский постриг. И в феврале 1965 года в Борисоглебском соборе состоялось его рукоположение в епископа Рязанского и Касимовского. Хиротонию совершали митрополит ленинградский и ладожский Никодим, архиепископ таллинский и эстонский Алексий, будущий патриарх российский. Отец Авель, бывший на торжестве, не мог не восхищаться этим духовным подвигом. А рядом был настоятель собора, отец Николай Климентовский, представитель старинного священнического рода, в котором были воспитаны сразу несколько священномучеников. Пройдет немного времени, и уже архимандрит Авель перед самой поездкой на Афон сменит отца Николая на посту настоятеля. Все эти события, как кирпичики складывают дом, складывали его жизнь, целиком посвященную Богу, церкви и ближним. Именно такие люди помогут знаменитому богослову и проповеднику, протоиерею Александру Ельчининову, вывести формулу христианской жизни. Жить надо не слегка, а с возможной напряженностью всех сил, и физических, и духовных. Тратя максимум сил, мы не истощаем себя, а умножаем источники сил. Наступил 1970 год. Долгие 10 лет ожидания прошли. Визу для поездки на Афон получили три русских монаха, в числе которых был и архимандрит Авель. Незадолго до отъезда он был на именинах святейшего патриарха Алексея I. Подошел под благословение, рядом стояли митрополит Антоний Блюм и митрополит Пимен, будущий патриарх московский. Владыка Пимен в бытность свою епископом Костромским часто заезжал в Ярославль и хорошо знал о всех делах отца Авеля, о его ревностном служении. «Хорошо, что такой монах едет на Афон», – сказал он святейшему патриарху Алексию. «Он очень деятельно послужил в Ярославле, и на Святой Горе все восстановит». Никто тогда и предположить не мог, что русский монах станет игуменом Афонского монастыря и своим подвижническим трудом спасет древнюю обитель от закрытия, а силой своей личности привлечет к ней сердца собратьев святогорцев. Но устами владыки Пимена Господь показал предстоящие дела будущего афонского подвижника.
Уже в следующем выпуске вы увидите окончание четвертого фильма документального цикла «Архимандрит Авель». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Пощуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти будет отмечаться в обители 6 декабря. Ну а на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.